Глава 8. Предпосылки человеческих перемен и очертания нового человека. Если считать верным допущение, что от экономической и психологической катастрофы человечество может быть спасено только ценой фундаментальных перемен в структуре человеческой личности, а именно в ходе вытеснения обладательных ориентаций и замены их экзистенциальными, то возникает вопрос: а возможны ли вообще глубокие личностные перемены, и если да, то каким образом их осуществить? Я убежден, что характер человека может реально измениться при наличии следующих предпосылок. Первое. Мы страдаем и сознаем это. Второе. Мы понимаем причину нашего дискомфорта. Третье. Мы видим возможность преодолеть этот дискомфорт. Четвертое. Мы понимаем, что нам для этого необходимо усвоить некоторые нормы поведения, а нынешнюю практику жизни существенно изменить. Эти четыре пункта соответствуют четырем благородным истинам, которые составляют сердцевину учения Будды об общих условиях существования человека. Этот же принцип лежит в основе Марксова представления о спасении. Чтобы понять это, надо яснее представить себе, что коммунизм не был для Маркса, по его собственным словам, конечной целью. Он был лишь ступенью на пути человеческого развития, в ходе которого человек должен освободиться от тех социально-экономических уз, которые мешают ему развернуть свои человеческие качества и делают его рабом вещей, машин и своих собственных страстей. Первый шаг, который сделал Маркс, состоял в том, чтобы объяснить рабочему классу, как он считал, самому отчужденному и несчастному классу того времени, что он страдает, довести этот факт до его сознания путем разрушения всяческих иллюзий. Вторым шагом была попытка объяснить причины его страданий, которые, по его мнению, заключались в самой сущности капитализма, в таких его чертах, как зависть, жадность, погоня за прибылью. Изучение причин тяжелого положения рабочих, и не только рабочих, стало частью того, что Маркс считал своей главной задачей. Это было начало всестороннего анализа капиталистической экономики, в результате которого возник его многотомный труд «Капитал». Третий шаг заключался в том, чтобы показать людям, что они могут прекратить свои страдания, если устранят их причины. А четвертым шагом была программа освобождения людей от нищеты с изложением принципов новой жизни. Метод лечения, разработанный Фрейдом, в основном напоминает вышеназванный ход рассуждений. Пациент сознает свой дискомфорт и обращается к врачу за помощью, поскольку не понимает причин своих страданий. Поэтому первой задачей психоанализа является освобождение пациента от иллюзий и подведение его к истинной причине болезни. Ведь сам пациент, да и многие врачи, чаще всего заблуждаются относительно диагноза. Главная задача психоаналитика – довести причину дискомфорта до сознания пациента. Тогда он сделает следующий шаг. Он поймет, что его болезнь излечима, но для этого нужно устранить причину. По мнению Фрейда, причины недуга, как правило, связаны с вытеснением определенных событий детства. Традиционный психоанализ часто недооценивает значение четвертого пункта. Многие психотерапевты считают, что уже само по себе осознание вытесненного материала имеет терапевтическое значение. Это действительно нередко имеет место, особенно когда речь идет о четко очерченных симптомах истерии. Но я не думаю, что в случаях с расстройствами диффузного характера можно достигнуть стойкого эффекта, если изменения самой личности не сопровождаются изменениями образа жизни. К примеру, если мы можем проанализировать и показать пациенту историю его зависимости, начиная с раннего детства, он слушает и начинает понимать причины и корни своего заболевания. Но само по себе осознание не принесет облегчения, пока не произойдут изменения в тех обстоятельствах жизни, при которых он существовал до момента осознания. Приведу простой пример. Женщина, страдания которой связаны с ее отцом, от которого она зависит, даже после полного осознания причин своего недуга, не сможет от него избавиться, пока она держится за свой образ жизни, принимает от отца его благоволение и не рискует расстаться с ним. То есть сделать хотя бы один конкретный шаг к независимости. Таким образом, я убежден, что одного лишь осознания недостаточно, осознание, оторванное от практики, неэффективно. Новый человек. В функции нового общества входит создание нового человека, который должен быть наделен следующими чертами характера: готовность отказаться от всех форм обладания ради подлинного бытия, Уверенность в себе, основанная на вере в собственные силы, потребность ощущать тепло и сочувствие своего окружения, а также потребность дарить другим людям свою любовь и солидарность, вместо потребности иметь, владеть, покорять мир, превращаясь в раба своей собственности. Осознание того факта, что никто, кроме нас самих, не может придать смысл нашей жизни, и одновременно понимание того, что только полная независимость может стать предпосылкой самой широкой активности, направлены на то, чтобы отдавать, дарить, делиться. Способность при любых обстоятельствах быть внимательным к людям и сосредоточенным. Умение радоваться возможности служить людям, а не возможности накапливать богатство и эксплуатировать других людей. Любить жизнь во всех ее проявлениях. Сознавать, что ничто из вещей и явлений не свято, лишь жизнь и то, что способствует ей. Стремление ликвидировать в себе или хотя бы свести на нет такие чувства, как жадность, ненависть, обман. Способность жить без идолопоклонства, ибо достигнут такой уровень развития, когда нет нужды в иллюзиях и самообмане. Стремление развивать свою способность любить, а также способность к критическому, свободному от сентиментальности мышлению. Способность преодолеть собственный нарциссизм и философски принять трагический факт конечности человеческого бытия. Отдавать себе отчет в том, что высшей целью человеческой жизни является полное развертывание своей личности, а также стимулирование развития личностных качеств своих сограждан. Осознание того, что рост является здоровым лишь тогда, когда он осуществляется в рамках системы. Умение видеть разницу между понятием «система» как атрибутом жизни и понятием «порядок», который характеризует любую безжизненную структурную организацию. Развитое воображение и способность фантазировать, но не с целью бегства от невыносимых условий жизни, а как предвосхищение реальных возможностей будущего. Верность принципу – не обманывать других, но и не позволять себя дурачить. Можно быть невинным, но нельзя быть наивным. Углубленное познание самого себя, и не только сферы своего сознания, но и сферы своего бессознательного, о котором каждый человек лишь смутно догадывается. Умение чувствовать свое единение со всем живым на земле и отказ от мысли подчинить себе природу и заставить ее силой служить себе. Вместо разрушения природы предложить ей взаимопонимание и сотрудничество. Под свободой понимать не произвол, а возможность быть самим собой. Не клубком необузданных страстей, а тонко сбалансированной системой, которая всегда стоит перед альтернативой – либо рост, либо упадок, либо жизнь, либо смерть. Понимание того, что зло и разрушительность – это неизбежные следствия неправильного развития. Понимание, что лишь немногие люди достигают совершенства с точки зрения перечисленных критериев, но при этом не следует тщеславно стремиться обогнать других в достижении цели. Такое тщеславие – оборотная сторона жадности. Умение быть счастливым, радоваться самой жизни, независимо от того, как долго нам двигаться к той цели, которую нам уготовила судьба. Радоваться самой жизни, ведь если научиться жить активно, интересно, то это доставляет такую радость, что нет нужды беспокоиться о том, как далеко мы продвинулись и чего еще могли бы достичь, но не успели. Я не стану давать универсальных рецептов, которыми мог бы воспользоваться сегодня любой представитель кибернетического бюрократического индустриального общества, капиталистического или социалистического. Как переделать себя и перейти от обладательно-потребительской ориентации к экзистенциальной? Для этого надо написать целую книгу с названием «Искусство бытия». В последние годы вышло немало книг о путях достижения всеобщего благоденствия. Некоторые из них полезны, а многие просто вредоносны, ибо они обманывают читателя, эксплуатируя новый рынок потребителей, спекулируя на их фобиях и обещая спасти от реальной угрозы. Те книги, которые я считаю полезными, вошли в раздел «Библиография».